масс людей. У большинства из них была так или иначе оплачиваемая работа, семьи, родители, находившиеся на их иждивении, ну и понятный интерес к зарабатыванию денег. И с началом войны перед властью возникла новая проблема – как стимулировать массы граждан, облеченных в военную форму, к выполнению новых заданий в новых условиях. Ясно же, что один агитпроп и естественное патриотическое чувство обеспечить решение этих задач были не в состоянии.
Между тем, проходил месяц за месяцем большой войны, а Красная Армия оставалась на окладах мирного времени. До войны денежное довольствие бойцам выплачивалось в зависимости от занимаемой должности и продолжительности срока службы. Рядовой на первом году службы получал 8 рублей 50 копеек в месяц, на втором и третьем – 10 рублей. Это не густо, особенно по отношению двух продуктов, на которые с интересом смотрели воины рабоче-крестьянской Красной Армии. Мороженое тогда стоило 5 рублей, бутылка водки – 11.50. Сержант, командир отделения, на первом и втором году службы имел 17 рублей 50 копеек, а на третьем уже существенно больше – 100 рублей в месяц. У офицерского состава оклады были твердыми и тоже целиком зависели от занимаемой должности. Командир взвода получал 625 рублей, ротный – 750, комбат – 850, а командир полка уже более солидно – 1200 рублей в месяц, комдив – 1600 рублей.
Тут следует напомнить, а точнее сообщить, поскольку кто уж это теперь может припомнить, что средняя зарплата гражданских лиц в целом по стране на июнь 41 года составляла 330 рублей.
Красная армия рассматривалась Сталиным и компанией как часть репрессивного аппарата, и ее начсостав был тривиально прикормлен.
Ну, прикормлен, не прикормлен, а действительно хорошо оплачивался. Деньги у офицерского состава были, накапливались даже. Поскольку при советской экономической системе дефицита товаров и услуг, командирское жалование целиком и сразу потратить на повседневные нужды было почти невозможно. В совокупности с другими факторами это превращало командиров Красной Армии не только в состоятельную, но и в привилегированную прослойку общества. Ну а это, в свою очередь, входило в конфликт с партийными представлениями рядовых политработников о социальной справедливости.
Из доклада военного комиссара Орловского военного округа Толмачева в политуправление РКК, август 1940 года. Проверкой подтверждается, что в каждом гарнизоне от 60 до 87 имеют домработниц, положение которых граничит с положением батрачки, работа которых зависит от прихоти жены командира. Никто из семей их не регистрирует в профорганизациях, договора не заключены, платят нищенскую зарплату по 25-30 рублей. Что наиболее позорно, домработницами работают дети 13-15 лет по 12-15 часов без выходных и отпусков.
Итак, с началом войны армии оставили оклады мирного времени. Правда, уже с 23 июня вводились так называемые полевые деньги. Для тех, кто получал менее 40 рублей в месяц, полагалась прибавка на 100%. Для получавших от 40 до 75 – 50%. Свыше 75 рублей, то есть у офицеров, прибавка была 25%. Полевые деньги выплачивались исключительно тем, кто находился на передовой. Как только часть отодвигалась, пусть даже в ближайший и обстреливаемый тыл, выплата полевых тут же прекращалась. Однако в хаосе первых месяцев войны не только эту прибавку, но и основное жалование зачастую не платили.
Довольно скоро власть, какова уж тут роль верховного главнокомандующего судить не берусь, пришла к выводу, что при колоссальном взвинчивании цен в тылу былые командирские привилегии уже не являются для комсостава достаточным стимулом в борьбе за советскую родину. Особенно наглядно это проявилось среди сталинских соколов, офицеров ВВС, перед войной, может быть, самой халимой и лелеемой частью военной элиты советского общества. Недовольство летунами и поиски новой системы стимулирования отразились в специальном приказе Народного комиссара обороны СССР за номером 0299 от 19 августа 1941 года, озаглавленном «О порядке награждения летного состава ВВС РКК за хорошую боевую работу и о мерах борьбы со скрытым дезертирством среди военных летчиков».
Для поощрения боевой работы летного состава ВВС РКК, отличившихся при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом, приказываю в истребительной авиации установить денежную награду летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1000 рублей. За выполнение 40 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза и получает денежную награду 5000 рублей.
Прошло полгода войны. Ситуация уже не казалась такой обреченной, как в начале. И власть придержащие нашли разумным поощрить начсостав среднего звена армии. Государственный комитет обороны издал совершенно секретное постановление от 11 января 1942 года.
В связи с возросшим значением командиров полков и дивизий в условиях современной войны, Государственный комитет обороны в целях улучшения их материально-бытового положения постановляет повысить оклады содержания командирам и военным комиссарам дивизий с 1600 до 2200 рублей в месяц, командирам и военным комиссарам полков с 1200 до 1800 рублей в месяц.
Рядовой пехотный Ваня так и остался при своих 8,5 целковых. Ежели на передке в течение месяца не убьют, что уже за счастье, то с 17 рублями. Опять же, если их удастся получить. Военный финансист, ветеран войны Степан Морозов, вспоминал.
К сожалению, не все финансовые работники были честными людьми. Некоторые из них занимались подделкой подписей военнослужащих в раздаточных ведомостях и получали за них содержание за месяц, в который они погибли. Иногда присваивались материальные ценности, изъятые у тяжелораненых.
Командир взвода или старшина роты должны были сдавать деньги и ценности погибших солдат начфину полка, начальнику финансовой службы. Тот выписывал квитанцию о приеме и высылал сданное семье. Так должно быть в идеале, но далеко не всегда было именно так. Финансовая система армии была устроена таким образом, что соблазна и возможностей для людей нечестных и нечистых на руку присвоить чужие деньги в ней было предостаточно. И этот соблазн даже оправдывался неким общим рассуждением. Зачем мертвому деньги?
На 9-м месяце войны, в условиях фронтового затишья, государство впервые провело глобальную ревизию действующей армии.
Из приказа Наркома обороны номер 0215 от 25 марта 1942 года. Народным комиссариатом Государственного контроля Союза СССР в январе 1942 года произведена проверка планирования, расхода и учета денежных средств в соединениях, частях и учреждениях. Установлены многочисленные случаи незаконного расходования и прямого хищения денежных средств. В штабе Южного фронта за декабрь месяц 1941 года израсходовано на содержание сверхштатного состава 265 тысяч рублей. В штабе 38-й армии Юго-Западного фронта с целью скрытия от государства списаны в расход без оправдательных документов остатки средств 1941 года по наградному фонду и фонду пособий 39,9 тысячи рублей. Начальник финансовой части штаба 38-й армии Юго-Западный фронт Ермоленко присвоил 7,5 тысяч рублей, а начальник финансовой части штаба 40-й армии Юго-Западный фронт Прокопчук 5 900 рублей.
После издания этого указа усилился надзор за финансовой деятельностью частей и подразделений, а в качестве наиболее эффективной меры в действующей армии вообще решили отказаться от работы с наличкой.
На всех фронтах, где только возможно, были развернуты полевые отделения Госбанка СССР. Военнослужащим в добровольно-принудительном порядке предлагалось оформить все имевшиеся на руках деньги как банковские вклады или же доверить финансовым органам отсылать получку почтовыми переводами родственникам. Предлагался еще один вариант – досрочно погашать подписку на госзаймы. Надо сказать, что вот эта акция под подписка на государственные займы, в действующей армии также носила добровольно-принудительный и 100% охват.
После приказа 02-15 во многих частях пошли еще дальше. По воспоминаниям фронтовиков, выдача зарплаты, тех самых несчастных 8 с полтиной, происходила одним и неизменным способом. Финансист выкладывал на стол две ведомости, к ним тянулась вереница бойцов. Они расписывались сначала в получении денежного довольствия, а потом в добровольной его сдаче в фонд обороны.
5 лет назад, к 60-летнему юбилею Победы, министр финансов Алексей Кудрин опубликовал любопытную статью под названием «Финансовая система страны в годы Великой Отечественной войны». В ней Кудрин подсчитал, что за годы войны бойцы действующей армии, так сказать, добровольно перечислили в фонд обороны 8,4 миллиона рублей и еще на 11 миллионов приобрели облигации государственного займа. А вообще за войну обязательные и добровольные взносы населения достигли 270 миллиардов рублей, что составило более 26% всех доходов государственного бюджета.
Лихо. Граждане, припухая от недоедания, на четверть наполнили бюджет Советского Союза своими кровно заработанными на фронте и в тылу деньгами. Детство моих родителей пришлось на войну, и их главное воспоминание – постоянно хотелось есть.
Ну, документы 41-43 годов подтверждают, есть советским людям хотелось и на фронте, и в тылу.
Из приказа Наркома обороны номер 053 от 24 января 1943 года. Проверкой, произведенной Главным политическим управлением Красной Армии, установлено. Питание бойцов в ряде частей, несмотря на полное наличие продуктов на складах и базах, организовано плохо. Имеется немало случаев, когда воры и мошенники безнаказанно обкрадывают красноармейцев, выдавая им хлеба меньше положенной нормы, закладывая в котел неполное количество положенных по раскладке продуктов. Так, бойцы 238-й, 262-й стрелковых дивизий Калининского фронта во время марша в течение 3-5 дней получали по 300-350 граммов сухарей в сутки. Бойцы 32-й и 306-й стрелковых дивизий и 48-й мехбригады в течение 5 дней не получали даже хлеба. В результате острого голодания у многих бойцов появились различные заболевания, а в 279-й стрелковой дивизии в ноябре месяце на почве недоедания умерло 25 человек.
В эфире «Радио Свобода», программа «Документы прошлого». Сегодня наша тема связана с приближающейся датой 65-летия Победы. Мы сформулировали ее беспафосно, приземленно и, может быть, неожиданно для юбилея. Цена победы в рублях. У микрофона в Праге Владимир Тольц, в московской студии Александр Миленберг. Мы читаем сухие строки приказов и постановлений верховной власти и размышляем о финансовых и материальных стимулах Великой войны 41-45 годов.
Вот только что прозвучал приказ Наркома обороны от января 43-го года. Его содержание показывает, что, несмотря на достаточно высокие нормы отпуска продуктов, бойцы на фронте испытывали, ну, скажем так, неприятное чувство голода. По крайней мере, до начала 43-го года. Вернемся к системе финансового стимулирования Великой войны. Из документов ясно, что Сталин довольно скоро осознал, оставить Красную Армию на денежном довольствии мирного времени невозможно, и следует усилить денежную компоненту стимуляции хотя бы важнейших в тактическом отношении структур Красной Армии.
В мае 42-го года появилось постановление Государственного комитета обороны о повышении оплаты и присвоении званий рядовому, младшему и среднему начсоставу пулеметных частей и подразделений. Эта мера проводилась, как было сказано в постановлении, в целях более эффективного использования пулеметного оружия.
С 1 мая 1942 года рядовой боец подразделений станковых пулеметов получал в месяц 17 рублей, то есть в два раза больше, чем его собрат, точно такой же, но пехотинец. А сержант, командир отделения, или, как его тогда называли, начальник пулемета, теперь расписывался в ведомости за 35 рублей в месяц. Также в два раза больше, чем сержант-пехотинец. Командир пулеметной роты получал 800 рублей, на 50 больше, чем ротный царицы полей.
Даже боец, закрепленным за ним ручным пулеметом, теперь получал 12 рублей 50 копеек. С 1 мая 1942 года стимулировали труд снайперов. Всем снайперам присвоили звание ефрейтора с окладом 25 рублей в месяц, а снайпер-сержант получал 35 рублей, в то время как такой же сержант в пехоте имел 17,50.
После 2 лет войны наконец-то решились стимулировать эффективные действия против рода войск, в котором немцы до тех пор имели преимущество. Появился приказ Наркома обороны номер 0387 от 24 июня 1943 года о выплате премий за каждый подбитый или подожженный танк противника. Наводчику противотанкового ружья, командиру и механику-водителю танка, командиру и наводчику артиллерийского орудия выплачивалось в этом случае по 500 рублей. А бойцу, подбившему либо поджегшему немецкий танк гранатой или коктейлем Молотова, 1000 рублей.
По моему скромному мнению, именно премии за подбитый танк противника являются наиболее значимым выражением цены победы в рублях. И появился этот стимул вовремя. Аккурат накануне Курской дуги, где исход сражения решили исключительно танки. А вот что было бы, если Сталин ввел бы этот приз, 1000 рублей за подбитый танк, с самого начала войны? Может быть, и масштабы битвы под Москвой были бы иными?
Ну, история, Александр, как известно, не терпит сослагательного наклонения.
Не терпит. Зато история приветствует сравнительный метод. Как, к примеру, обстояло дело с жалованием у противника? В Германии каждый военнослужащий во время войны получал дополнительный оклад, так называемый «Верзольд». Для рядового солдата он равнялся 30 рейхсмаркам в месяц. Этот заработок с немецкой педантичностью выплачивался ежемесячно авансом. Казначей части вручал его каждому непосредственно в руки. Гауптман, капитан, имел 95 рейхсмарок, оберст, полковник, 150. В дополнение к этой, так сказать, несгораемой сумме, каждый военнослужащий вермахта получал эквивалент своего мирного жалования, который состоял из основной зарплаты, пособия на детей и еще одной надбавки за военное время. Кроме того, за участие в боевых действиях все, от солдата до генерала, получали ежедневно 1 рейхсмарку. Эта часть жалования выплачивалась тылом, а именно ближайшей к месту жительства получателя военной комендатурой, и сразу за 2 месяца вперед. Эта сумма переводилась на личный счет военнослужащего или его семьи.
Ну, тенденция понятна, и заметьте, эта система оплаты солдат и офицеров Третий Рейх не спасла. Давайте теперь поговорим еще об одном стимуле ратной доблести, применение которого разительно отличало Красную Армию не только от противников, но и от союзников. Знаменитые фронтовые 100 грамм.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 22 августа 1941 года о введении водки на снабжение в действующей Красной Армии. Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40-градусной водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейца и начальствующему составу войск первой линии действующей армии. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин.
Надо сказать, что фронтовые 100 грамм не всегда были 100 граммами, а в ходе войны варьировались как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 11 мая 1942 года о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Прекратить с 15 мая 1942 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. Сохранить ежедневную выдачу водки только военнослужащим частей передовой линии, имеющим успехи в боевых действиях против немецких захватчиков, увеличив норму выдачи водки военнослужащим этих частей до 200 грамм на человека в день.
Не прошло и месяца, как последовало новое распоряжение насчет фронтовых 100 грамм. Гораздо более драконовское по отношению ко многим привыкшим остограммливаться воинам.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 6 июня 1942 года о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Во изменение постановления ГКО от 11 мая сего года Государственный комитет обороны постановляет прекратить с 15 мая 1942 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. Сохранить ежедневную выдачу водки в размере 100 грамм военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции.
Неудачи летней кампании 1942 года и уже начавшиеся тяжелые бои под Сталинградом заставили советское командование вновь пересмотреть вопрос об одном из основных стимулов Великой войны.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 12 ноября 1942 года о выдаче водки войсковым частям действующей армии с 25 ноября 1942 года. Начать с 25 ноября 1942 года выдачу водки войскам действующей армии в следующем порядке. По 100 грамм на человека в сутки подразделениям, ведущим непосредственные боевые действия и находящимся в окопах на передовых позициях, подразделениям, ведущим разведку, артиллерийским и минометным частям, приданным и поддерживающим пехоту и находящимся на огневых позициях, экипажам боевых самолетов по выполнению ими боевой задачи. По 50 грамм на человека в сутки полковым и дивизионным резервам, подразделениям и частям боевого обеспечения, производящим работы на передовых позициях, частям, выполняющим ответственные задания в особых случаях, постройка и восстановление мостов, дорог и прочих в особо трудных условиях и под огнем противника, и раненым, находящимся в учреждениях полевой санитарной службы по указанию врачей.
Как только миновала гроза и Сталинград был спасен, верховный главнокомандующий опять начал экономить на насущных потребностях своих солдат. К тому же закончился очередной зимний период войны.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 30 апреля 1943 года о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Прекратить с 3 мая 1943 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. Выдачу водки по 100 грамм в сутки на человека производить военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции, причем определение того, каким именно армиям и соединениям выдавать водку, возлагается на военные советы фронтов и отдельных армий.
Когда наступающие части подкатились к Днепру и опять замаячила перспектива неприятного купания в осенней воде Восточного вала, Сталин вновь смилостивился к своим солдатам.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 23 октября 1943 года о выдаче водки войсковым частям действующей армии. Установить выдачу водки войсковым частям действующей армии с 25 ноября 1943 года по 15 марта 1944 года в следующем порядке. По 100 грамм на человека в сутки подразделениям, ведущим непосредственно боевые действия и находящимся в окопах на передовых позициях. По 50 грамм на человека в сутки полковым и дивизионным резервам, подразделениям и частям боевого обеспечения.
Здесь идет дублирование, повторение в общих чертах постановления ГКО годичной давности от 12 ноября 1942. На носу очередной зимний период войны, и нормы выдачи водки вновь увеличены.
Эти нормы фронтовых 100 грамм сохранились до конца войны, то есть действовали и в летнюю кампанию 1944 года. Думается, Сталин не стал зажимать водку для фронтовиков, как раз исходя из принципа поощрения. Дал таки пряник потенциальным победителям. Дабы легче переносили трудности похода в Европу, шли туда с храбрым сердцем, но с рассеянным вниманием.
Ну, пряник не пряник, а фронтовые 100 грамм свою роль положительного стимула сыграли. Но и алкоголизировали послевоенное общество тоже. А еще изумили союзников. В мемуарах генерала Брэдли да и Эйзенхауэра тоже есть строки о том, что после встречи на Эльбе американские офицеры, ехавшие брататься с советскими, обязаны были, это приказом было предписано, наедаться сливочным маслом заранее, иначе русский масштаб выпивки им было не выдержать. Документы прошлого. Продюсеры передачи Марина Смирнова, Елена Колупаева и Марк Штильман. Вели ее Александр Мелленберг и Владимир Торс.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных
делегаций. Многих визы, наверное, заканчиваются.
Около 700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемные суммы за жилье.
Вольные афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам. Объявить голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».